Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на Светлом радио продолжается. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы пытаемся говорить о переживаниях Страстной Седмицы, хотя это очень плохо у нас получается. Мы пытаемся свои собственные переживания облечь в такие богословские термины и ученые слова, хотя, мне кажется, может быть гораздо интереснее услышать рассказ о собственных переживаниях, если таковые были. Я думаю, что каждый человек, много лет проведший в церкви, хотя бы иногда испытывал вот такой прорыв в ощущении Великого Поста. Потому что каждый год не получается, вообще очень редко получается, но, слава Богу, получается хотя бы иногда. Вот есть ли у вас какой-то рассказ о своем вот этом прорывном великопостном переживании, которое что-то круто изменило внутри, может быть, или даже во внешнем каком-то образе жизни?
Я не знаю, как это мерить и как это измерять. Тем более, что, видите, память человеческая вещь коварная. И когда ты вспоминаешь что-то, что бы там ни говорил Платона, припоминание, а может быть, и с учетом этого всего, оно все время как-то припоминается чуть-чуть по-разному. Но я могу, во-первых, повторить то, о чем мы в начале сегодняшней нашей встречи и беседы сказали, то есть я сказал, да, от переживаний вот ощущения Страстной Пятницы на Святой Земле и потом на Светлой Седмице посещения Сарова и мест, связанных с преподобным. Еще могу, конечно, вспомнить переживания свои, когда я учился в Калифорнии, и вот на Страстной неделе, несколько дней, у нас там это совпадало как-то с каникулами, я оказался в монастыре, в горах, в православном монастыре, где похоронен...
В Платине?
Да, Серафим Роуз. И вот там встретил Пасху, а потом отправился в университет свой, вернулся. И я могу сказать вот из серии внешних изменений, что мне было физически тяжело после вот этих сначала великопостных, а потом пасхальных служб. Я не помню сейчас, сколько я был в монастыре. Ну, дня 4, наверное, точно был. Видимо, там несколько дней до Пасхи, там 1-2 дня после. И вернувшись вот в университет, в кампус, мы жили в общежитии в кампусе, я помню, что вот эта вот контрастность миров, она ощущалась мной, наверное, как никогда в жизни, причем удивительно, что это было именно там. Ну, надо еще на всякий случай сказать для наших дорогих слушателей, что условия жизни в монастыре в Платине, они очень чрезвычайно аскетичные, то есть там нет электрического света, и все, ну, в общем, достаточно все скромно в плане минимальных каких-то бытовых условий. Но дело не в этом, потому что я как раз в этом смысле должен был, наверное, облегчение испытать, вернувшись из такого места вот в такое привычно комфортное. Но вот то, что я переживал последние дни Страстной недели и потом пережил в пасхальную ночь и так далее, оно как-то так меня действительно, наверное, настроило, что когда я вернулся вот в этот вот развеселый такой кампус, вот это веселье пасхальное, глубинная радость, точнее, пасхальная, радость пасхальная, она как-то вот совсем не вписывалась в вот это веселье с такого студенческого кампуса. И мне было физически плохо. Мне физически было неприятно, что я приехал, и я помню, что вот несколько дней я как-то приходил в себя, что, ну, а точнее, выходил, или там, условно говоря, вот я пришел в себя скорее в монастыре, а потом все стало как прежде, да, так или иначе. Это, конечно, было. Это я тоже помню очень хорошо.
Я думаю, что это вообще удивительное переживание. Рискну предположить, что практически, наверное, никому из нас ни нас, ни радиослушателей наших, оно уже недоступно по многим независящим от нас причинам. Но само место и имя человека, с которым это место связано, для людей моего поколения это очень известный человек. Но я думаю, что для людей чуть помоложе, там, 40-30-летних, это уже человек, о котором нужно дополнительно что-то сказать. И мне кажется, что если это сделаете вы, это будет еще
то я с удовольствием,
окрашено эмоционально.
С удовольствием скажу. Речь идет об американце Юджине Роузе, который жил в Калифорнии, был таким человеком, находившимся с юности в постоянном религиозном или духовном поиске, потому что там были и антирелигиозные, вызов Богу он бросал. Он при этом был таким ученым мужем, он учился, если я не ошибаюсь, в Беркли, в одном из таких действительно заслуженных американских университетов, много чем занимался, знал хорошо древнекитайскую культуру, китайский язык, Дао Дэ Цзинь, фундаментальный текст даосский, прекрасно был ему известен, вот в частности, и много чего изучал, но в какой-то момент познакомился с русским православием, именно вот в русском варианте, потому что в Америке все можно встретить, и там у каждой поместной церкви есть свои приходы, там свои общины. Он встретился с потомком русских эмигрантов, Германом Подмушинским. Они примерно там были ровесники, родившиеся в 30-е годы 20 века. И вот в 70-м году они принимают постриг, точнее, Глеб Подмушинский и вот Юджин Роуз принимают монашеский постриг с именами Серафим. Соответственно, отец Евгений Роуз становится монахом Серафимом, и Глеб Подмушинский становится монахом Германом. И вот потом они... Это все проходило в лоне зарубежной церкви. Потом в Северной Калифорнии, там же, в местечке Плотина они строят монастырь.
Они еще покупают землю на
деньги. Строят монастырь. Ну, там потом у них были всякие перипетии внутри, так сказать, юрисдикционные. Это отдельная большая история, сложная. Вот. А в 1982 году отец Серафим умирает, но после, вот он при жизни довольно много писал, это было их таким общим послушанием. Да, и они были, что важно, конечно, важнейший момент, они были, вот эти два монаха были духовными чадами святителя Иоанна
Максимовича.
Да, Максимовича Шанхайского, а потом Сан-Францисского, то есть человека, который канонизирован на зарубежной церкви, соответственно, входит в святцы после объединения, ну и почитался в нашей церкви задолго до объединения в 2007 году. Это действительно был уникальный подвижник, совершенно особый человек. Я думаю, что если кто-то не знаком с его жизнью, то было бы важно это сделать и познакомиться. Вот, святитель Иоанн их благословлял вот на их монашеский выбор. И, значит, отец Серафим действительно нам известен, и вот в начале 90-х, да, наверное, стал широко известен, когда были переведены две его книги «Душа после смерти» и «Православие и религия будущего». Ну, я думаю, что, конечно, все-таки, как мне представляется, не эти книги являются самым главным из того, что сделал отец Серафим, скорее именно его путь. Есть книга иеромонаха Дамаскина Христенсена «Не от мира сего», она называется, это огромный такой труд «Жизнь и учение отца Серафима Роуза». Она, конечно, вот... То есть, я бы сказал так, всего написанного отцом Серафимом, самое важное, это вот он сам, да. И кстати сказать, его письма, которые тоже частично издавались, они совсем другой образ его рисуют, потому что я, будучи знакомым с этими двумя книгами, перед тем, как я оказался в Штатах, я представлял себе отца Серафима, ну, совсем не так, как потом себе представил. Я думаю, что более позднее мое восприятие его, оно ближе к тому, каким он был на самом деле. Вот. Но он действительно прожил очень непростую жизнь, он очень тяжело умирал. Вот. Отец Герман его пережил на много лет, и мне вот посчастливилось с ним быть знакомым и общаться. И он, конечно, сыграл огромную роль в моей жизни уже, но это, так сказать, другая история. Вот, поэтому отец Серафим, конечно, нельзя сказать, что он был каким-то, знаете, великим богословом. Более того, я знаю, что у них были свои сложности вот с такими яркими представителями богословия 20 века, как отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мейндорф. Но, тем не менее, вот мне кажется, что темы ценно наследие нашей церкви, что в ней существуют и вот эти выдающиеся пастыри и богословы, я имею в виду отца Александра и отца Иоанна, и отец Серафим Роуз, и все это покрывается, так сказать, любовью Христовой, и это, конечно, каждый из них, это такая ярчайшая личность, которая, ну, заслуживает там внимания и изучения.
Для меня в свое время было удивительно узнать, что вот совсем такой американский американец.
Да.
Потому что вся первая половина его жизни, она абсолютно вписывалась в представление о том, каким может быть американский интеллектуал.
Да, именно вот я тоже хотел сказать, сняли с языка, да, что все-таки американский интеллектуал, да.
Но мы как-то себе представляли их, тем более все начинали знакомиться с американской литературой, с Селлинджера, и, в общем, некий образ американского юноши продвинутого у нас создавался. Да. Но вот для меня поразительно было, что вот пройдя искус знакомства с самыми разными духовно-религиозными практиками и направлениями, причем он в каждое погружался довольно серьезно в силу своего дотошного характера, человек, столкнувшись с русским изводом православия, выбрал для себя только его. И причем в таком самом суровом варианте, потому что их главным таким примером для подражания была Северная Фиваида,
да.
То есть это ученики преподобного Сергия, которые уходили на север, уходили в леса. Это очень суровый монашеский подвиг. И меня потрясло, что выбор этот сделал американец, интеллектуал конца XX века. Вот это в моей голове долго не могло как-то найти ту лунку, куда можно это осознание уложить. Потому что в очень мягком варианте мы, русские люди, живущие в России с детства и иногда и до последнего вздоха, мы выбираем себе смягченные варианты. Мы читаем жития святых наших и понимаем, что не по сеньке шапка, что нам не потянуть это. А тут вдруг вот так. Вот, смотришь и думаешь, нет, надо учиться. Надо учиться у таких людей, как Серафим Роуз, чтобы понять то сокровище, которое есть у нас в опыте нашей православной церкви.
Да, могу только согласиться, но, наверное, еще вот все-таки контраст, даже в то время все-таки Америка была тогда не такой, как сейчас, но контраст настолько велик был между жизнью, которой привык вот Юджин Роуз, и тем, что он увидел, потому что, кстати сказать, когда вот они встретились с будущим отцом Германом, они, собственно, встретились, там было какой-то вечер, на котором отец Герман, будущий тогда, Глеб, он показывал слайды на русском православии, и слова, вот, которые вырвались у Юджина Роуза, это что, какое откровение, он сказал, какое откровение, потому что он уже интересовался православием, но он увидел вот эти вот там слайды, какие-то монастыри, что-то такое, он вдруг, вот все соединилось, вот, насколько я вот помню по рассказам и по книгам, которые я читал об отце Серафиме, вот эти его поиски вдруг они, ну, это вот чем-то что-то подобное тому, как Августин, у которого были такие моменты, когда вот все в одну точку сходилось, и он понимал, что вот, что за откровение, и отец Серафим тоже так это ощутил, и, может быть, вот этот контраст между тем, что, в чем он искал и не находил, и той дорогой, которая перед ним открылась, и он понял, да, это совсем другое, поэтому есть надежда, что истина там. Ну, точнее, это было сложнее, но вот, может быть, и это тоже. Поэтому, действительно, у них там, и там многие ведь люди были, которые им, к ним присоединялись или были вдохновлены вот их подвигом. Там была монахиня Бригитта. Это, кстати, тоже интересно. Это ведь связано было с тем, что святитель Иоанн Максимович, и в этом смысле монахи Серафима Германа, они продолжали его труды по обращению к древним святым западным, то есть до раскола на западную и восточную, до отпадения западной церкви от православной, ведь многие святые, которые были признаны, но по тем или иным причинам неизвестны современному православному человеку, и вот они занимались этим, вот, и вот монахиня Бригитта, которая была пострижена в честь как раз древней подвижницы, она, насколько я помню, просто там вырыла в земле себе какую-то яму и в ней жила. То есть это, ну, я за осторожность, да, в плане отношения к подобным вещам, но тем не менее, вот тот аскетический подвиг, который они себе брали, он вообще сопоставим с какими-то древними отшельниками. Вот. И, кстати сказать, монастырь, который я застал в Платине, все-таки там уже, ну, много чего было, чего не было еще при отце Серафиме, но тем не менее, по-прежнему, это был уровень скетизма очень такой серьезный. Конечно, это не выходило все во внешнюю историю ни в коем случае. Вот. Но я вот могу просто вспомнить, я, наверное, в этой студии уже не раз вспоминал, но историю мы ехали, как раз, по-моему, это была Страстная. Мы с одним послушником ехали на машине в монастырь, и нас автостопом там какой-то парень молодой остановил. Он такой бродяга с гитарой, даже, по-моему, сейчас точно не помню. Вот он сел, ну, стал расспрашивать, потому что послушник в подряснике, непривычно, что такое, борода. Ну, он думал, может, какие-то там хиппи, что-то в этом роде. Да я тоже тогда был с длинными такими волосами, бородатый, значит. Он стал спрашивать, или мы сначала у него спросили, он говорит, ну, я вот хожу, значит, по лесам, по весям и городам, стараюсь жить в гармонии с природой, говорит, а вы чего? И вот послушник говорит, а мы тоже тут живем, вот в лесу, в гармонии с природой. Он говорит, можно посмотреть? Можно. И вот мы приехали, всеночное, он зашел там, и я там, по-моему, заходил-выходил, не помню, но я просто помню, что в какой-то момент я слышу всхлипывание. Смотрю, стоит этот американец, который слово православие там в жизни не слышал, а если слышал, то соотносил вообще с чем-то другим. Он стоит и рыдает просто. Служба на церковно-славянском, он точно ничего не понимает. Свет выключен, свечи горят, настоящие свечи, да, и вот он обрыдался, так сказать, там, и какое-то у него было такое вот то, что мы называем, то, что мы с Костей сегодня не присутствующим с нами любим называть религиозным опытом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы готовим себя к пасхальной радости, я так скажу. Это, наверное, очень смело прозвучит, но мы пытаемся внутренне вот пройти этот последний переход, который нас отделяет от того, что случится вот уже вот-вот. Но в этих рассказах много, конечно, такого утешительного, а с другой стороны, думаешь, ну как же так? Вот у нас выросло уже очень много детей в православных семьях, живущих церковной жизнью, которые водят детей к причастию, в воскресные школы, которые стараются и дома как-то жить, оглядываясь на евангельские образцы. А дети уходят. Дети в какой-то момент выбирают совсем не то, что выбрал Серафим Роуз. Что не так? И как детям вернуть это ощущение вот этой радости пасхальной?
Я думаю, что ничто не так, а кто не так, и не так мы. Я тут недавно слушал запись проповеди недавней отца Дамаскина Орловского, нашего, ну, я считаю, подвижника, который очень много занимался и занимается прославлением новомучеников. И вот отец Дамаскин, кусочек проповеди, если я правильно понимаю, он зачитывал, там, видимо, какой-то был повод, что-то из наследия святителя Фадия Успенского, есть такой в сонме новомучеников, замечательный архиерей. И, может, эта проповедь была, я не понял, или какой-то труд у него, такое серьезное педагогическое, богословское наследие осталось. И святитель там говорит о том, что дети вот такие, какие они есть, именно потому, что они не видят ничего другого в родителях. потому что родители не способны показать им вот эту вот евангельскую радость и прочее. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим, ну как же, вот мы-то пришли, или там люди были, видели, приходили, а наши дети вот вроде там с младенчества в церкви, в них ничего нет, ну потому что вполне возможно, что здесь дело не только там в каком-нибудь кризисе подростковом, да, и бунте, а в том, что они, да, они действительно там, не знаю, мальчишки прислужили в алтаре и прочее, и они очень хорошо интегрированы вот в такую, ну, субкультурную составляющую церковной жизни, бытовую, там они ловко крестятся, знают, как себя вести в храме, там не растеряются и прочее, но теряется что-то другое в этом, и, может быть, мы не в состоянии передать им те переживания, которыми сердце наше наполнялось, когда мы вот впервые узнавали о Христе. Может быть, еще что-то. Я, конечно, не стал бы обобщать, дети разные, безусловно. Вот. Но мне кажется, что, поскольку скоро прозвучал вопрос «почему?», я думаю, что ответ «потому что мы такие» — это точно совершенно одна из главных причин.
Но тогда почему же мы из года в год, проходя поприще Великого Поста, не меняемся, если мы понимаем, что дети уходят, потому что мы такие? А почему мы такие? Вопрос.
Ну, это потому-то, это знаете, как почему мы, почему самое частое или там часто звучащее, как говорят опытные священники на исповеди, каюсь в том, что не могу покаяться, или каюсь в том, что каюсь в одних и тех же грехах, что, в принципе, одно и то же. Но если каешься в одних и тех же грехах, значит, не можешь покаяться. Значит, это метаноя, перемена ума, которая меняет твою жизнь, не произошла. А вот, мне кажется, вот так, конечно, с этим это и связано. Это сложный путь, который, увы, опять же, вспоминаю вот разговор с отцом Дамаскиным как-то, когда что-то мы о детях говорили, и он сказал, что единственное, что может как-то серьезно повлиять на людей, это если они в вас будут видеть вот это постоянное стремление ко Христу. Опять же, он не точно так сказал, но смысл был такой. И я сказал, что это очень сложно. И на что отец Дамаскин сказал, да, это очень сложно, но других вариантов нет. Вот, и это, конечно, очень...
То есть то, за что большинство из нас держится, это некая умозрительно представленная церковная традиция, это как раз то, что совершенно никого не привлекает, кроме нас самих.
Ну, наверное, хотя я бы так сказал, что понятно, что когда вот и тот же отец Дамаскин говорил, если он так, я опять же не помню, да, точно, что было сказано, но понятно, что помимо примера родителей есть пример там каких-то знакомых, друзей, учителей и прочее, ну, то есть обобщаем здесь, да, чуть-чуть, вот, но, конечно, это вот, это, помните, вот этот замечательный афоризм, который митрополит Антоний любил вспоминать, Сурожский, я так понимаю, что это от древних монахов к нам дошедших, что никто никогда бы не стал монахом, если бы не увидел в глазах другого человека сияние вечной жизни. Здесь, в общем, оно не то, как к монашеству относится.
То есть пока не встретишь святого на своем пути, надеяться особо молодым человеком.
Ну, опять же, вот с этим бы я тоже не согласился с такой категоричностью, потому что мы знаем, что Бог может через любую какую-то жизненную ситуацию обратить к себе человека или там открывает дверь все время в разных конфигурациях. Но вот человек есть человек, поэтому, конечно, это же как во всем, да, пример другого, который нас заражает, он является самым серьезным аргументом и убеждает сильнее всего.
Это я слушаю вас и вспоминаю свою подготовку к крещению. Мне очень хотелось прямо вот накануне почитать чего-нибудь душеспасительного, но под рукой ничего не оказалось. Времена были тяжелые, ничего душеспасительного под рукой не было. И попалось мне не более не менее, как Евангелие Льва Толстого. И я с удовольствием на ночь глядя почитала эту книгу, за которую, собственно говоря, пришлось церкви православной расстаться со своим великим чадом. И не нашла ли никаких искушений, мне совершенно не помешало пойти на следующий день покреститься, и до сих пор я недоумеваю, какими глазами я читала эту книгу, почему ничего искусительного я в ней не увидела. Увидела исключительно только вот...
Думаю, что милость Божья это была, да, по отношению к вам.
Ну, я думаю, что милость Божья, она по отношению к каждому из нас близкая. Только вот что-то, какую-то нужно волшебную кнопку в себе найти, чтобы вовремя ее нажать.
Я бы сказал, находить, потому что она может перемещаться по телу, эта кнопка. Поэтому в разных случаях она может оказаться не в том месте, на которое ты привычно нажимаешь.
Ну, может быть, поэтому мы каждый год и возвращаемся мыслями.
Вот, прекрасный ответ. Именно поэтому, да.
Коллективное творчество, оно всегда приносит какие-то неожиданные плоды.
Коллективное сознательное, в отличие от коллективного бессознательного.
Ну что ж, как говорит Костя, которого с нами сегодня нет, на этой оптимистичной ноте можем завершить нашу душеспасительную беседу в Страстную пятницу. Владимир Романович, пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям накануне Пасхи.
Вот уж сложнейшая задача, конечно. Но я, наверное, может быть, всем нам хотел бы пожелать вот эти оставшиеся дни, может быть, действительно попытаться прожить так, как мы хотели бы, вот, и как мы сегодня пытались там сформулировать в этом нашем стремлении, но и с надеждой на то, что, безусловно, радость пасхальная нас как-то пронзит, изменит, и не хочется произносить фразу, и все будет хорошо, пронзит, изменит, и Пасха точно будет, поэтому будем радоваться вместе с воскресшим Христом.
Золотые ваши слова.
Да.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в этот страстной пятничный вечер. С вами была Марина Борисова. Помолчим в ожидании Пасхи. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».